Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем нашу программу. Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Александр Ужанков сегодня у нас с Лизой Горской в программе «Светлый вечер». Александр Николаевич – действительный член Академии российской словесности, доктор филологических наук. Вы говорите, что к тому времени, к XI веку, слово «русский» и слово «православный» стали синонимами. А как быть с людьми, которые просветились, которые жили на землях, были восточными славянами, но просветились только, стали христианами где-то к веку 12-13?
Вот как только принимает крещение, становится сразу русским.
А до этого кем?
А для этого они как были? Кривичи, родимичи. Древляне.
Но они же поля. Так себя вряд ли отождествляли с какими-то племенами славянскими.
Ну, если мы будем судить по повести временных лет, то вообще это славение или славяне, то есть как общее название. Почему? Потому что был один славянский или славянский язык, и в данном случае вот тот древний летописец, кто первым писал о славянах, не знаю, Нестор ли это был, или, может, предшественник Нестора, но он замечает, что Словения и вот восточная Словения – это один и тот же народ, но здесь вот я употребляю слово «язык», тоже, так сказать, в одном слове два понятия. Язык как народ и язык как средство общения, человеческого общения. В общем, удивительно, конечно, у нас древнерусский язык или русский язык, поскольку в одном слове может содержаться много разных понятий, и переводить, конечно, даже на современный язык очень сложно. Вот с древнерусского языка, а еще сложнее с церковнославянского языка. Как переводчик я могу об этом сказать. Так вот, что немаловажно, древнерусские книжники, в том числе и Иларион, и в «Слово законе благодати», а затем и позднее уже в «Летописце», поскольку, скажем так, теория высказана в «Слово законе благодати» Иларионом, а практика уже высказывается летописцами и формируется в летописях. Это единая историосовская концепция. Да, вот что Русь или древняя избрана Богом для хранения православия до страшного суда. Вот это и есть русская идея. Чтобы мы закончили эту тему, значит, и вот в первой части, что русская идея – это хранение православия русским народом до страшного суда. Когда возникает вот это вот понятие «русский народ», кто это? Есть замечательное произведение более позднего времени, середины XIII века, «Слово о погибели русской земли». В этом четко совершенно показывается, вот что такое русская земля. Ну, я проводил атрибутику этого произведения, и с моей точки зрения оно было написано другим митрополитом из русских, Кириллом Третьим, соратником Александра Невского, поставленную на Киевскую митрополию в 1249 году, но приехав же уже из Никеи после поставления не в Киев, а в Владимир, поэтому он и будет соратником князя Александра Невского. Так вот, он пишет это замечательное слово, он говорит: «Отселе и до ляхов, до венгров, до немцев», то есть перечисляет западные народы, католические, «до дышащего моря», это Северного Ледовитого океана, и потом перечисляет те народы, которые живут на востоке по Волге. Чудь, Меря, булгары волжские и так далее, то есть языческие народы. И вот получается так, что русская земля – это та территория, которая расположилась между католиками на Западе и язычниками на Востоке. Он так и говорит, что вся та территория была дана Богом русскому народу вере православной. Вот получается, русская земля – это православная земля. Почему и в период монголо-татарского нашествия, и позднее, особенно вот в цикле Куликовском произведений, там «Задонщине», «Сказание о Мамаевом помбоище» и так далее, звучит рефреном: «За землю русскую, за веру православную». И получается так, что действительно русская земля – это православная земля, тогда русский – это тот, кто проживает на этой территории – и кто исповедует православие. Любопытно отметить, что в 1453 году, когда пал Константинополь, один из участников со стороны турок, штурмовавших Константинополь, Нестор Искандер, то есть по происхождению он, конечно, был славянин, Нестор, но потом попал к туркам, его мусульманскую веру перевели, и он написал как раз слово о разорении или повесть о разорении Константинополя в 1453 году. Так вот он пишет: «А турки Софию Константинопольскую взяли, но службу русскую не переменили и русский колокольный звон не отменили». Вот это замечательная, да, ассоциация с русской службой и колокольным звоном. Причем тоже интересно, что в этом же памятнике будет сказано: и крещение русское не отменили. То есть не православное крещение, а вот русское. То есть совершенно очевидно, что уже к середине 15 века русский и православный настолько вот стали взаимозаменяемыми, что даже вот в таких вот памятниках эта замена встречается.
Но это очень интересный штрих вообще к портрету и к самосознанию человека того времени.
Несомненно, конечно же.
Кстати, извините, я так и не поняла. Мы разобрались с вопросом, почему в повести временных лет...
Временных лет.
И таким именно образом ставить ударение. Мне кажется, мы не закончили это.
Ну, это очень просто. Потому что если летопись пишется до Страшного суда, то здесь есть антитеза. Да? Временные, вечные. То есть до Страшного суда это временные лета, а после Страшного суда это будет уже вечность. Поэтому все повести временных лет, откуда пошла русская земля, кстати, вот откуда пошла русская земля, а потом как стала русская земля. Русская земля пошла от вот этих племен, которые были восточных славян, распространены здесь, а стала с принятием крещения, то есть в 988 году стала русская земля. Приняла православие, все стало русской землей. И теперь дальше идет повествование о князьях. Вот кто дал такую подсказку к пониманию летописи, да, что она пишется и как-то связана со Страшным судом? Владимир Мономах, как ни странно. Мы с вами знаем, что Владимир Мономах оставил после себя «Поучение детям», знаменитое свое «Поучение детям». Первая часть, она вообще замечательная, такой богословский трактат. Но потом идет такая краткая автобиография о его деяниях, поскольку княжеская власть от Бога, поэтому княжеское служение – это мирское служение Богу. Это защита Отечества, защита веры и защита земли. Вот Владимир Мономах так поступал, Александр Невский так поступал. Понимаете, то есть они осознавали свою власть как Богом данную, и, естественно, они служили тому, кто дал им эту власть. То есть они служили Богу. Это первое. Второе. Он поступает именно как православный человек, он даже прощает убийцу своего сына, двоюродного брата, черниговского князя Олега Святославича. Олег Святославич под Муромом в столкновении убивает второго сына Владимира Мономаха. Ну и если прежде были так, да, по ветхозаветному правилу око за око, зуб за зуб, то Владимир Мономах здесь поступает совершенно по-иному. Как православный человек, он пишет письмо своему двоюродному брату Олегу Святославичу и говорит, что смерть ему пришла не от тебя, а от Бога. Потому что понятно, что волос не может человеческий упасть без воли Божией. И поэтому я не виню тебя. Но, конечно, мне неприятно все это осознавать, что ты явился виновником гибели моего сына. Но мести никакой не будет, он его прощает. И заключает удивительными словами: «И на страшном судилище без оглокольников обличайся» и прочее. Все. Так сказать, закончилась его эта вот трилогия небольшая. Но что самое интересное, она была включена в редакцию, в одну из редакций «Повесть временных лет», которая составлялась уже не в Киево-Печерском монастыре, где было начало летописания, а в Выдубицком монастыре. Это Ктиторский монастырь Мономаховичей, основанный как раз отцом Владимира Мономаха Всеволодом Ярославичем. И вот это слово Владимира Мономаха дает ключ к пониманию всей летописи. То есть вот эти заключительные слова, что это такое? А это тропарь, который читается на Страстной Седмице. И тогда нужно, ведь это аллюзия, которая отсылает читателей или слушателей к тому, что они очень хорошо знают, то, что они постоянно слушают или слышат на службе. Значит, и на страшном судилище безоглагольникова обличаюся, тогда нужно взять тропарь и почитать, что там дальше. «Книги бо совестные открываются, и дела сокровенные открываются. Помилуй меня, Господи, и во царстве» и так далее. То есть, о чем идет речь? Сразу же нужно взять апокалипсис и посмотреть, что будет, как Господь будет судить людей. А Он будет судить по написанному в неких книгах. Вот эти вот совестные книги, то есть совесть, весть знания, да, вести, современное слово, ведунья, вещая и так далее, то есть знающая. Так вот, совестные книги – это те книги, которые знают о деяниях князей. То есть по этим книгам на страшном суде и будут судить, будет Господь судить поступки князей. Причем, что любопытно, иностранцы всегда обращают внимание, дескать, русские летописи только показывают о междоусобицах, о войнах рассказывают, да, и так далее, и так далее. Вот ничего хорошего. Сравните хроники времен Людовика XIV, да, там совершенно другое. Да, вот говорят, вот какая русская история и какая европейская история. Да, дело все в том, что как раз древнерусский летописец и показывает те негативные явления, которые были на Руси, и проступки князей, за которые они будут осуждены Господом. Ибо, как в Апокалипсисе сказано, что и те души, которые не будут записаны в книгу жизни, попадут в гиену огненную. То есть, иными словами, для древнерусского книжника сразу же вырисовывается, скажем так, два типа книг. То есть, какие-то книги во множественном числе, они и в Апокалипсисе упомянуты, те книги, да, вот о котором будет судить. И, опять же, такие в тропаре. Книги совестные в множественном числе. И в единственном числе книга жизни, куда будут записаны души праведников.
То есть, получается, у тех, кто создавал эти произведения, было полное ощущение того, что они создают вот именно вот такие книги.
Или, во всяком случае, те книги, которые близки вот в их понимании, в их осознании, с теми книгами, которые должны быть действительно на страшном суде. То есть, поэтому они... Тут тоже интересно. Вот если мы посмотрим разные списки, они могут по-разному называться. «Се повести временных дей», то есть деяний и поступков. Или «Как избрал Господь русскую землю до скончания времен». То есть, понимаете, то есть уже в самом названии указывается направленность этих летописных сводов. Поэтому, да, и еще здесь, что немаловажно. Когда... апостолы спрашивают Спасителя, когда же настанет суден день? Он говорит, несть вам разумете времена и лета, которые Господь положил волей своей. Или в другой редакции, несть вам разумете временных лет, которые Господь положил волей своей. Так вот, я просмотрел...
В переводе на русский современный язык это означает, что вам не дано знать, когда будет конец света.
Совершенно верно. И вот этих вот временных лет или временных... временных или временных лет, то есть вот того периода времени, который будет до страшного суда. Я посмотрел на служебные книги, где поставлено ударение, так вот я не нашел ни одного ударения временных, а только временных.
Давайте...
У меня вопрос, давайте.
Давайте, Лиза, вопрос задаст.
У меня вопрос. Вот это эсхатологическое ощущение, это... Это вот мироощущение, в котором конец света – это такая вот объективная реальность, которая, в которой мы ждем и в тени от которой существуем, это вообще было свойственно людям книжным или каждому человеку? Или мы
и
не
то,
можем
другое.
Ответить?
Можем ответить. Причем, что характерно, не только для нас, но и для Западной Европы. И в Западной Европе некие хроники тоже велись, ну, скажем, Винсент из Бове, это итальянский хронист, пишет свою летопись или хронику до своего времени, это середина XII века, а дальше берет, ничтоже сумявшийся, апокалипсис и описывает картину страшного суда. То есть для него совершенно очевидно, что время... закончится страшным судом. Это, ну, такое эсхатологическое восприятие времени.
Сейчас же не так.
Ну, конечно, но опять же таки, смотря в какой среде. Когда-то, когда я был студентом, и мы ездили от Московского университета в археографическую экспедицию, это был год, наверное, 78-й или 79-й, к старообрядцам в поисках вот рукописных и старопечатных книг. И вот заходим мы в дом к уставщику одного из старообрядческих согласий, и я у него вижу стопку книг. И спрашиваю, вот можно нам посмотреть? Старообрядцы неохотно чужим людям даются, естественно, такие книги. Он на меня посмотрел, говорит, ну, ты худой, и ты не сможешь их прочесть. Я говорю, ну, а если вот попробовать, давайте попробуем.
Худой в смысле плохой?
Естественно. Ага. И я говорю, ну, вы же, вот, наверное, по часослову учились, и по псалтирии, у вас наверняка есть и часослов. Да, конечно, есть, как в доме не быть. Ну, говорит, ну, можете показать. Он говорит, ну, хорошо, неохотно. Он мне достает псалтирь, начинает читать. Я говорю, а можно я попробую? Он удивленно смотрит на меня. Он говорит, ну, пожалуйста. Ну, я начинаю читать довольно-таки бегло. Говорит, ты понимаешь, что ты на меня? Говорит, а что, семинарию заканчиваешь? Говорит, нет, я говорю, вот в университете учусь. И как? Вот в светском вузе вас читать учат по-церковнославянски. Ну, говорит, хорошо, ладно, садись. До этого, наверное, час или больше мы с ним говорили, я стоял. А теперь он уже, так сказать, у меня... Ну, вот садись, теперь, так сказать, вот поговорим уже более серьезно.
А где еще раз, простите, это было?
Это было на Южном Урале. Но сейчас это уже территория Казахстана, Северный Казахстан. И он тогда задает мне такой провокационный вопрос. А скажи мне, когда настанет конец света? Ну, я ему, естественно, цитирую Библию, не есть вам разуметь, и времена лета. Он говорит, не, а я тебе скажу. В Библии написано. Я говорю, не может быть, чтобы, блин, нет, я тебе скажу. Вот смотри. И открывает Библию и говорит, в 2000 году. Я говорю, не может быть, покажите. Оказывается, очень просто. Это издание Библии, так называемое Ветковское, это Гомельская губерния, это 30-е годы 19 века, старообрядческая типография, и там расчет пасхалий был сделан до 2000 года.
А дальше не сделан.
А дальше не сделан. Точно так же, как вот когда мы говорили, когда мы приняли христианство, Русь приняли христианство, то расчет пасхалий был до 7000 года. И там, кстати, была и Кириопасха вот в 7000 году. Поэтому все как бы сходили, все признаки сходили. И пасхальные таблицы до 7000 года, и Кириопасха, и так далее, и так далее. Ну, он говорит, вот до 2000 года. Я говорю, понимаете, да я вам рассчитаю, в 2001-2002, он говорит, не может быть. Ну, у нас с собой были вот такие специальные...
шпаргалки?
Не шпаргалки, а такие подвижные календарики, в которых можно легко было высчитать. Мы знали, куда мы едем, и, так сказать, чтобы поговорить о чем-то. Он говорит, я вам могу любую Пасху хоть до 3000 года высчитать. Он говорит, не может быть. Но самое главное, понимаете, у него...
Так он так и не поверил вам?
Почему он поверил? Мы с ним беседовали еще часа 4, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня в гостях у «Радио Вера» Александр Николаевич Ужанков, действительно член Академии российской словесности, профессор, доктор филологических наук.
А мне вот интересно еще поговорить про восприятие времени. Все-таки. И вот мы заговорили об этом старообрядце, у которого там какое-то... Вот время должно закончиться. Вот если время в обозримом будущем закончится для всех, то это же как-то влияет на восприятие тобой собственной жизни. И вот для меня, ну, например, загадка тогда, как люди вообще пахали, сеяли, если они знают, что вот у них вот сейчас вот конец света наступит, казалось бы, все должны податься в монастырь и молиться. Нет? Ну что, как у них там это было все устроено? Расскажите, интересно.
Ну вот мы говорили, что восприятие в христианстве было одинаково, что у западных христиан, что у восточных. Фома Аквинский как-то сказал, что будущее, точнее, история находится в тени будущего, а будущее – это страшный суд. То есть, понимаете, эсхатологическое сознание было всех, что в Западной Европе, что у нас. Это первое. Второе. Вот если мы вспомним слово «полку Игоря», замечательное, то автор говорит, что баян свивает оба полы сего времени. Вот две полы времени, это что такое? Это прошлое и настоящее. Ведь в Древней Руси будущего, вот том восприятии, как есть у нас, не было.
Ну, то есть мы живем в ожидании ремонта, люди жили в ожидании страшного суда.
Нет.
Вечности.
Нет.
Чего?
Вот смотрите, такой вопрос на засыпку, то, что называется. Игорь Святославич идет на половцев и говорит: переднюю славу похитим, а заднюю поделим. Передняя слава – это что за
это
слава?
Это прошлое.
Совершенно верно. А задняя – это вот последнее событие. Значит, вот впереди идут кто? Наши предки. Когда они ушли? Они канули, да, в лету. Mm-hmm. То есть они в прошлое ушли. Значит, последнее событие – это есть окончание предыдущих событий. Правильно?
Я не понимаю.
Вот настоящее событие – это концовка вчерашних событий.
Ну, это логично, да.
Ну, да.
Вот. А завтрашний день, его нету. Вот если мы посмотрим на «Повесть временных лет», то оказывается, что Илларион вот это вот завтрашнее время, ну, в нашем восприятии, называет предибудущее время.
Подождите, а вот здесь надо разобраться. «Повесть временных лет». Мы выяснили, что это восприятие, совершенно, в общем, верное восприятие нашими предками времени как такового. То есть до Страшного суда это действительное время, после Страшного суда вечность, и тогда уже можно говорить временных, правильно?
Временных.
То есть до Страшного суда.
Да, да. Все верно, простите. А здесь, получается, вот эти эсхатологические настроения происходили из-за, в том числе, из-за непонимания того, как протекает время.
То есть, вот... Нет, они понимали, как протекает время, но они прекрасно понимали, что вот концовка всех времен – это и будет Страшный суд.
Угу. То есть вот Страшный суд, он где-то там далеко, где-то за временем, завтрашний день…
Он рядышком, потому что завтрашний день не заглядывали, потому что не знают, будет ли он. Смотрите, вот в древнерусском языке нет глаголов совершенного вида будущего времени. То есть пойду, напишу, принесу. Буду писать, но напишу или напишу, еще неизвестно. Mm-hmm. Понимаете? И, опять же таки, древнерусский человек не заглядывал в завтрашний день. Почему? Потому что он не знает, что с ним через секунду будет. Будет ли он жив? Как он может сказать, что я напишу, принесу и так далее, давать обещания, в выполнении которых он сомневается, потому что он не знает, будет ли он жив.
Ну, строго говоря, и мы не знаем, что с нами через секунду
совершенно
будет.
Верно.
А что изменилось тогда?
А ум за разум зашел.
Вы душевно больны все?
Дело все в том, что ум и разум – это совершенно две разные категории. И когда вот произошел этот процесс, ум за разум зашел, это действительно изменение мировоззрения. Это, по сути дела, мировоззренческая революция. Почему? Потому что ум – это очи духовные, а разум – это интеллект. Ум находится в сердце, потому что это часть души. А разум находится в голове, это мыслительные способности. То есть человек рождается умным, а затем уже развивается, становится разумным. Ум плюс разум, как вот в повести о Петре Февроне мы это видим, является мудрость. Так вот, ум свидетельствует о том, что было сознание религиозное. И вот до 40-х годов 17 века доминировало религиозное сознание. После 40-х годов 17 века, когда происходит секуляризация, то есть обмерщение сознания, начинает доминировать разум. И вот тогда вот эта вот пословица «ум за разум зашел» как раз свидетельствует о том, что происходит смена сознания, смена мировоззрения. То есть религиозное сменяется, ну, если не совсем светским, то во всяком случае рассудочное начало начинает побеждать. Не вера, а именно розмысл, как говорили в Древней Руси, то есть рассудок. И вот уже к концу 17 века появляются глаголы совершенного вида. Угу. «Пойду, напишу», то есть получается глагол вот те самого будущего времени, который до этого, повторяю, в практике практически не было. Это вот в литовском летописании, западно-русском летописании я нашел эти вот формы этих глаголов. Понимаете? То есть уже... Когда настоящее оторвалось от прошлого, получилось будущее. Потому что уже осознание сегодняшнего дня, вот сегодня мы живем, сегодня мы действуем, а завтрашний день, вот я встремлен уже в него. То есть вот я планирую что-то сделать завтра, послезавтра, там через год, через 10.
А прошлое я забыл или что?
А прошлое, оно как бы, так сказать, уже оторвалось от настоящего, точнее, настоящее от прошлого, то есть оно как бы, так сказать, уже ушло туда. Да, предки, они когда-то шли перед нами в прошлое, а теперь предки остались за нами. То есть произошел такой мировоззренческий разворот. Если раньше, да, время исходило, и движение его исходило каким образом, оно, как бы, так сказать, изливалось. Вот наши предки, они шли пред нами в прошлое, мыслями за ними шли, да? А следом за ними шли. А вот теперь мы разворачиваемся. Мы разворачиваемся в будущее. Мы идем в будущее. Мы нацелены на будущее. Понимаете? И получилось разворот мировоззренческий в движении человека.
Угу. А вот такой вопрос. Те ожидания конца света, которые так или иначе появляются регулярно, там, ой-ой-ой, штрих-код, ой-ой-ой, Первый канал показал сюжет, где на какой-то выставке в Германии чип в ладонь человеку вживляют, все, конец света. Это как бы одной природы явление?
Конечно.
Просто менее массовые?
Просто у каждого времени есть свои маркеры самого страшного суда, да, и будущего. Вот если в Древней Руси это был расчет Паскалей, то до 7000 года. Поэтому митрополит Иона рассчитывает там еще на 20 лет. Потом просит, чтобы архиепископ Геннадий Новгородский рассчитал еще на 50 лет. И тем самым как бы в сознании отодвигая конец света. Я говорю именно как бы, потому что, ну, получился новый расчет Паскалей, значит, еще будем жить. Но насколько сильно было эсхатологическое вот это вот мышление, свидетельствует хотя бы тот факт, что Иван Грозный, вот зная об этих расчетах Паскалей, то есть, смотрите, 1492 год, прибавляем 20, потом 50, то есть в целом 70, получается 1562 год, так в 1562 году Иван Грозный ожидал конец света и пришествия Спасителя. Он даже построил специальную храмину для встречи Христа. Пасхалии рассчитаны, вот я же сказал.
Из-за Пасхалии, да-да-да.
Из-за Пасхалии. То есть я повторяю, что у каждого времени есть свой маркер.
А в смутное время то же самое,
Пасхалии. Конечно же. Угу. Конечно же. То есть все осмысливается именно через призму Священного Писания. Но там, правда, ведь вот эта вот концепция 7000 лет, она сменяется в конце 15-го, начало 16 века новой эсхатологической концепцией трех христианских царств.
Угу. А четвертому не бывать?
Да, совершенно верно. На Руси до 1499 года не знали всех ветхозаветных книг и всех пророчеств. И, собственно, вот эта вот эсхатологическая концепция 7000 лет, ну, она, как мы уже с вами выяснили, тоже происходит из Библии, да, один день как 1000 лет. Но когда для вот полемики с ересью жидовствующих, которая возникает вот в конце 15 века, были переведены все ветхозаветные книги, то обратили внимание на некоторые пророчества, которые были в Библии, и на то, что в Библии сказано, что мир простоит до тех пор, пока простоит три христианских царства. И стали высчитывать. Ну, первое христианское царство — это, конечно, Римская империя, потому что Спаситель родился в Римской империи. Второе христианское царство — это уже Византия. Константинополь на Втором Вселенском соборе был провозглашен официально Вторым Римом. И вот теперь, в конце 15 века, когда осознают, что... А ведь Второй Рим-то пал, Константинополь. Но есть... очень хорошее такое благовестие. В 1480 году Московия освобождается от монголо-татарского ига. Значит, вот в период ожидания конца света вдруг появляется независимое православное государство. И уже тогда появляются первые произведения древнерусской словесности, в которых как раз и будет сказано, что вот в русской земле и воссияет Новый Рим. И тогда, уже в начале XVI века, старец Елиазарова монастыря Филофей в посланиях Василию III, великому князю московскому, и, собственно, провозгласил эту концепцию, что все христианские царства сойдутся в то единое царство, два Рима – подоша, третий стоит, а четвертому – не быть. И вот тогда появляется новая эсхатологическая идея. То есть Москва – третий Рим.
Александр Николаевич, Я прошу прощения, у нас, конечно, уже время заканчивается, но столько тем еще, о которых хотелось бы поговорить, и в связи с древнерусской словесностью, хотя у меня все время в голове крутятся памятники литературы Древней Руси. Но мы
так учебник назывался.
Это не учебник, это целая серия там, томов. Я все детство помню форзацы, стоящие на полке, потом, когда я их уже стал интересоваться, снимал с этой полки. Это уже целый мир, в который можно погрузиться. Еще...
Советское время.
Советское время, да.
Поэтому словесности назвать нельзя было, а вот литературой, ну, можно было назвать.
Так давайте, может быть, поговорим когда-нибудь, даст бог, вы к нам еще придете.
Ты уже начал говорить прям как в средневековье.
Со своим эсхатологическим мышлением.
Да, ты уже начал говорить, как будто живешь в 12 веке.
Ну, я погрузился, вот что значит. Поговорим еще, вот действительно, есть темы, которые хотелось бы обсудить. Это и подлинность тех или иных памятников, и не только о слове полку Игореве. И какие памятники до нас дошли в более первозданном виде, какие в менее. Это все огромные темы, которые хотелось бы, помимо смысловых каких-то сюжетов, тоже осветить. Спасибо вам огромное, что сегодня нашли время, к нам пришли.
Благодарю вас.
Ну, мы прощаемся с нашими радиослушателями. Я напоминаю, что для вас эту программу провел Алексей Пичугин.
Лиза Горская. И вместе с нами был Александр Ужанков, действительно член Академии российской словесности, доктор филологических наук. Спасибо огромное. Всего доброго.
Спасибо вам. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».